уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет, и с вами подкаст «Уроки публичности». Интернет набит материалами, как брендам и компаниям выстраивать свой инфлюенс-маркетинг, отбирать селебов и блогеров, думать, что с ними делать в условиях тегирования рекламы и запрещенных, но еще популярных некоторых западных соцсетей. А мы решили поговорить в этом выпуске подкаста про то, какие виды обмана или мошенничества могут ожидать бедного пиарщика или маркетолога, который начал размещать заказы на инфлюенс-маркетинг. Посыпать голову пеплом отчетов и удивляться всеядности блогеров. Сегодня с вами буду я, маркетолог и репутационный трэблшутер Михаил Вершинин и руководительница пиар и СММ отделов коммуникационного агентства The Mellows Юлия Сошникова.
Всем доброго дня.
Ну и, конечно, сразу хочу вас предупредить, дорогие слушатели, как дисклеймер выпуска подкаста, что мы тут обсуждаем сложные вопросы и темы, стараемся делать это без хайпа или цели оскорбить кого-то, нанести урон его репутации или эмоционально расстроить. И просто реалистично подходим к обсуждению темы. Так что, если вы раним или у вас большой запас розовых очков, то этот выпуск, возможно, не для вас. Если описывать отрасль блогеров и селебов, которые подходят для инфлюенс-маркетинга и размещения нативной рекламы, то отрасль как сейчас изменилась?
Отрасль меняется, мне кажется, каждый день, потому что у нас есть очень много различных историй, которые связаны именно с законом, в том числе и законом о рекламе. В связи с ним, его ужесточением и с повесткой санкционной, у нас много блогеров уехали из страны, и это, естественно, очень сильно повлияло. То есть, например, крупные бренды уже меньше сотрудничают с теми, кто уехал, то у кого релокация полнейшая, потому что это не очень интересно и не очень мэчится с их повесткой в информационном поле. И многим нельзя априори использовать таких блогеров, потому что просто они, там, например, иноагенты в том числе. Соответственно, например, условно тот же Моргенштерн, его все меньше и меньше с ним сотрудничают. И последний — это вот сервис знакомств, который достаточно известный, не будем его называть. Это почти из известных тех, кто сотрудничал именно с ним. Больше мы можем наблюдать, что коллабораций каких-то больших, крупных брендов вокруг него нет. То есть релокация меняется в сторону того, что у нас есть маркировка рекламы, и все по-разному с ней готовы работать. И в том числе, естественно, каждый год появляются какие-то новые блогеры. До этого у нас был наплыв с ТикТока, очень такой большой, и эти блогеры уже выросли из ТикТока в те же каналы Ютуба, более Инстаграм лайфстайл. И, естественно, очень сейчас набирают популярность блогеры, которые занимаются, им интересна индустрия авто. Их все больше и больше становится в Ютубе, потому что у нас все больше интересных машин появляется, разных, которых мы в том числе не видели, потому что рынок также меняется. И, соответственно, все больше и больше о чем можно разговаривать. Не о простой там какой-то истории про Мерседес, который уже всем давно известен. Раскрывается ниша блогеров, которая раньше была, например, так скажем, либералистических взглядов, а сейчас эти взгляды, так скажем, просто не показываются на публику, и начинается этап сотрудничества с госами. Этот этап можно проследить, например, у того же Димы Масленникова. У него есть своя компания «Лига», она называется, да, входит, по-моему, в районе где-то 6 еще блогеров, это там известный Суперстас, ну и другие известные блогеры в его нише, то есть они все миллионники. Они, например, продюсируют шоу «Прятки», которое недавно вышло на СТС, это Егора Крида. Там Егор Крид главной роли как ведущий, сейчас там уже новый ведущий в новом сезоне, но начиналось все с Егора Крида. Изначально это шоу придумано командой продюсеров Димы Масленникова, оно выходило очень много у него на его канале на Ютубе, и продюсеры СТС, они очень любят сейчас у блогеров какие-то форматы выкупать, то есть первое, что они выкупили, это шоу «Кликалок-шоу». В общем, они пришли предложением к Диме Масленникову, но Дима Масленников, он такой спорный немножечко персонаж в плане того, что, во-первых, не все его знают, как Егора Крида. Не все от него фанатеют, как от Егора Крида. Несмотря на то, что у него достаточно большая аудитория, больше в 10 миллионов человек.
Какой возраст у аудитории? Потому что я, к сожалению, про Масленникова вообще не в курсе.
Возраст аудитории у него достаточно обширный. То есть у него есть много разных форматов, которые интересны будут и взрослым, и более молодой, юной аудитории, но все-таки тинейджеры. То есть маленькие дети нет, да, как бумага А4, Влад. То есть это не та история. Ну, например, да, есть кто постарше, кто любители любители той самой импровизации. Есть импровизатор-тим даже, огромное сообщество комьюнити, которое прям отстаивает импровизаторов везде и вся. И, например, когда импровизация приходила к Диме Масленникову, это смотрел больше процент, ну, постарше аудитории, нежели чем супермолодежь. Но его смотрят, начиная от тинейджеров, то есть это возраст там 10-11 лет, да, 40+ даже. У него лига, и он продюсирует энное количество блогеров, которые входят в его бренд. То есть он берет какой-то процент за это все, в том числе за свое продвижение меж своих каналов и за там какие-то идейные мысли, насколько мне известно.
Это влияние TikTok-хаусов или рэперской?
Нет, нет. Он вообще отделен от них, то есть он никогда не был с ними связан. Он изначально блогер, который пошел путь в районе 10-12 лет, наверное. У него уже канал, он очень большой, он долго набирал популярность. У Егора Крида, если вы знаете Егора Крида давно, то есть у него был идеальный образ классного мужчины, который «ты моя невеста», и вот это вот все, когда девочки от него фанатели. А потом девочки начали меняться.
Взрослеть.
Взрослеть. И, соответственно, ему пришлось поменять свой образ, и то, что образ у него сейчас такого гейм-парня, который стримит, который носит длинные волосы и ходит в оверсайзе, это абсолютно новый образ, который очень тяжело прорабатывался во внутренней команде пиара Егора, и, соответственно, его очень долго внедряли, что он типа вышел из лейбла, что на самом деле он всю жизнь был такой, а это его лейбл сделан таким лизанным-прилизанным, вот это вот все.
Выстраивают это на основании фокус-групп каких-то или...
Конечно. То есть они проводили исследования, насколько мне известно, потому что я, к сожалению, не могу не говорить некоторые вещи, но, насколько мне известно, общаясь с представителями бренда, лейбла Black Star и уже последующих пиар-специалистов, которые остались как бы вести соцсетки и которые вообще в целом работают в этой индустрии, мне сказали о том, что, естественно, то есть аудитория начала расти уже, там меньше приходило той определенной аудитории на те же концерты, подписчики меньше реагировали, то есть действительно была собрана, так скажем, основная статистика, и было принято решение уже как-то менять и как-то двигать. Плюс, естественно, мы сейчас тоже замечаем, что нет вот этого огромного ажиотажа вокруг бренда и лейбла Black Star, то есть как оно было раньше, как это собирались огромное количество людей на того или иного артиста, а уже даже никто не помнит, кто такой Скруджи элементарно, хотя он был очень популярен.
Там же вопрос репутации, вот эти разборки по поводу авторских прав, на кого заключены да, вот эти договора и все остальное. Это же привело в итоге...
А у него все было хорошо, он все хорошо прошел. То есть скандал был у Кристины Си, она сделала тихий скандал у Black Star, то есть никто особо о ней не говорил, просто сказали, отобрали имя, и все на этом, она затихла. Большой скандал был у Элвана, Леван Горозия, у него был большой крупный скандал, а если мы обратим внимание на Егора Крида, он очень красивый и тихо вышел.
К большому сожалению, с каждым артистом приходится знакомиться дважды. Первый раз это когда он к тебе приходит и хочет с тобой подписать контракт. Не я хочу подписать контракт с кем-то, а они приходят и хотят подписать контракт со мной.
Ну, я к тому, что про Тимати с его как бы лейблом, вот исходя из того, что это повторялось несколько раз, люди стали от него отходить подальше, по крайней мере, в рэперской тусовочке.
Популярность просто прошла, потому что Тимати сейчас уже бизнесмен, и он в основном занимается не выпуском каких-то песен, а занимается, то есть он приходит на шоу в качестве жюри, он занимается абсолютно другими вещами, ему перестала быть интересна музыка, и, соответственно, он каких-то либо артистов перестал привлекать и развивать, а развивал он в том числе через себя, потому что пропуская через себя, как популярного артиста, того же Егора Крида, у них были и фиты, и у Илвана были фиты, ты как бы помогаешь этому человеку набрать аудиторию. Когда ты почти уже ничего не делаешь и с ноунеймами записываться не хочешь, эти ноунеймы с меньшей вероятностью могут набрать себе подписчиков. И, соответственно, это просто начало угасать. Плюс там было 3 инвестора. Один вышел, я точно знаю. Потом начались перипетии с Пашу. И даже же сам Тимати вышел из Black Star. То есть он оставил это все Пашу.
Есть знаменитый британский миллиардер, который знаменит тем, что... в возрасте катался с девушкой на спине, которая к нему прицепилась. И группа компании Virgin, так называемая, и когда пытаются пробить по поводу экономической эффективности, то оказывается, что это частные компании, которые не делятся своей статистикой. Поэтому говорить, что Тимати предприниматель, он что-то, конечно, делает, но эффективность там его бизнеса по пошиву одежды в стиле милитари там или что-то еще. Посмотрим, чем это закончится. Главное, чтобы не распродажи вещей. То есть, получается, у нас YouTube сдулся как рекламодатель. По крайней мере, многие производители видеоконтента не зарабатывают на монетизации видео столько, сколько могут. Ушло большое количество маленьких, средних, западных брендов, которые размещали эту рекламу. Плюс у нас с вами попытка реинкарнации корпорации Mail.ru, в данном случае ВК-видео, которые начали скупать дико YouTube-шоу, чтобы они выходили на их площадке ВК-видео. И СТС, то есть, которая тоже активно начала использовать кризис, связанный с внешнеполитическими аспектами, перекупая исполнителей себе. Но еще же есть вот этот жуткий закон о тегировании, который, с одной стороны, конечно, как любой дигитал, позволяет лучше отслеживать стоимость там касаний, насколько эффективна реклама. Но, с другой стороны, увеличивает чек, потому что ты в течение года, если не ошибаюсь, если не больше, должен сдавать отчетность по этой рекламе. Блогеров-то в итоге у нас стало меньше или ценник у них вырос? Не берем тех, кто уехали. У них своя монетизация, своя аудитория, а те, которые остались.
Тех же, кого я рассказывала, весь Кликлак, он подписан на контракте с ВК, и они сначала выпускают туда, ждут больших охватов, и только после этого имеют право выкладывать на YouTube. Но мы еще забываем еще про одну социальную сеть, про которую никто, кстати, не называет, но ей активно пользуются на самом деле.
Дзен?
Рутуб, например. Очень хороший пример Лебедева. Его постоянно блокали на Ютубе, он уже устал, он создавал новые-новые каналы, в какой-то момент он менял лицо, то есть много чего было, перипетий разных. И он выкладывает в основном свои выпуски в двух местах, потому что они у него новостные. Это Яндекс.Музыка, где его очень отлично слушают, и это Рутуб. ВКонтакте, естественно, он тоже выкладывает. У него выпуски там теперь есть, он тоже на контракте, но все блогеры, которые, собственно, все выкладывают и куплены ВК, они сразу же еще это выкладывают на Рутуб. То есть это стабильность, которую можно найти, которую можно видеть. Очень смешная вещь произошла один раз. Если кто-то знает Данилу Поперечного, то его стендап, который он продавал платно на каком-то сайте, я не помню на каком, если честно, но Рутуб взяли и купили этот стендап за там 200 рублей или 300, залили его на Рутуб, и он был официальным, можно было его посмотреть. Данила писал жалобу на Рутуб, сказал, какого это, я не предоставлял, я не разрешал. То есть даже до такого иногда доходит, чтобы вот привлечь внимание. И в том числе выходят всякие различные проекты, которые делает ТНТ, они выходят на Рутубе, то есть тоже можно посмотреть. Например, очень пользуется популярностью новое шоу там, где по два участника, что связано с Китаем, Филипп Киркоров еще есть, и «Выжить в Дубае» было, а потом «Выжить в Самарканде». То есть они очень тоже пользуются, в том числе есть те же блогеры, известные звезды, которые в целом такие же лидеры общественного мнения. По поводу маркировки и по поводу того, что стали блогеры больше, меньше, их ценник увеличился. Ценник увеличился у всего. То есть нет той истории, что он не увеличился нигде. Он увеличился в СМИ, он увеличился у блогеров, он увеличился у баннерной, наружной рекламы, он увеличился у таргетированной рекламы, он увеличился у пиара. Везде. Почему? Потому что у нас изменились цены. И мы это можем видеть, то есть они все равно меняются, и зарплаты меняются, все меняется. Соответственно, везде выросли цены, то есть это никак не связано с тем, что кто-то уехал, кто-то приехал и так далее. Цены еще меняются у блогеров в период сезонности, то есть это нужно понимать. Если скоро 8 марта, и вы чудесный лайфстайл-блогер, то все бренды захотят рассказать какую-то штуку, которую они сделали на 8 марта. Естественно, это повышенный спрос, естественно, это свободные слоты, которых меньше, естественно, это денег больше. Когда сезонность опускается, это в основном периоды лета, это периоды, когда нет каких-то основных праздников, да, Нового года, гендерных праздников и так далее, то есть вот в эти промежутки блогеры стоят как обычно, цены у них меняются всегда. Плюс иногда бывает очень чудесная ситуация, которую я обожаю, когда у меня один менеджер приходит, рассказывает про проект, нам говорят, там, допустим, 100 тысяч, потом прихожу я, допустим, мне говорят, 150 тысяч. Это история про то, что блогеры просто называют иногда, ну, не блогеры, естественно, их менеджеры, называют цены от балды. То есть иногда бывает такое. Или бывает, что вот если вы спрашиваете второй раз, значит, вы точно вам интересно, значит, вы точно вернетесь. И либо, наоборот, другая философия. Вы тратите мое время, спрашиваете второй раз и не вернетесь, поэтому цену выше ставлю. То есть такое бывает, это всегда оно есть. Что касательно маркировки. Маркировки — это длинный, сложный процесс, который я сейчас очень долго буду рассказывать, но ключевое здесь здесь действительно нужно отчитываться каждый месяц пока что. То есть ФАС сейчас еще ввел какую-то новую штуку, что нативный пост можно галочку поставить, и тогда вроде как можно не отчитываться каждый месяц, а отчитаться единожды, но материал должен быть супернативный какой-то там из серии почти без ссылок и так далее. Но, как показывает практика, никто не рискует этим пользоваться, потому что непонятно, что имеется в виду. Просто, к сожалению, у нас так происходит, у нас закон нужно обкатать. На данном этапе ему пользоваться неудобно. Это все сложно, тяжело и страшно. Для всех, как для клиента, как и для блогера, как и для агентства, которое обслуживает это все. Всем страшно. По правилам, как должно быть, если работает агентство? Должны по правилам отчитываться те люди, которые получают за это деньги. То есть получают деньги за то, что разместились мы у блогера, мы, как подрядчик, который размещает, и, собственно, сам блогер. То есть вот эти две организации, агентство и блогер, должны отчитываться каждый месяц. Клиент не должен. Если происходит ситуация, что, например, агентства нет, то, естественно, должен просто отчитываться всегда блогер, но... Здесь большой вопрос, будет ли он это делать и насколько мы ему доверяем. Естественно, мы можем прописать в договоре, будучи без агентства, что клиент отчитывается самостоятельно, и ему так комфортнее, блогер может не отчитываться. Этим и пользуются постоянно блогеры. Почему? Потому что блогеры ленивые и потому что у блогеров не хватает юридической подкованности, в том числе у их менеджеров. Потому что зачастую менеджеры блогеров — это те люди, которых они давно знают, и это просто их какие-то друзья, сватья и так далее. Очень часто встречается, когда если женщина-блогер, то у нее муж-менеджер, и наоборот. Это постоянная история, и, скорее всего, просто это люди, которые очень близкого круга, но они не обладают определенной компетентностью в этих вопросах. Это большая проблема русского рынка. Либо бывают еще блогеры, которые обслуживаются агентством каким-либо блогерским. То есть это тогда большой плюс, потому что там уже сидят специалисты, которые и проконтролируют, какой креатив вы сделали, и проконтролируют блогера, чтобы он правильно все отметил, и, естественно, сделают маркировку и будут это все делать. Но главное, чтобы это агентство было довольно приличное, крупное и классное. То есть я, например, ну там Inside People, которая всем известная, газпромовская, вот, ну, это пример хорошего агентства, которому стоит доверять. То есть с ним вопросов не возникает, когда ты с ним работаешь. Но не все такие. Есть маленькие агентства, в которые входят маленькие блогеры, не такие известные, тяжелые. Например, ну, кто-то же обслуживал Пашу Техника.
Ну, интересный вопрос тоже, старичок, ёпты.
А я знаю, я не буду называть, кто его обслуживал, я знаю, как его обслуживали, и это очень тяжелая работа, потому что это Паша Техник, который человек всегда в забвении, и с ним сложно работать в принципе. Соответственно, его не каждое агентство элементарно возьмет, и, соответственно, в этом есть ключевая проблема того, что как бы вот работать с ним, допустим. Блогерское агентство — это одно, рекламное пиар-агентство Digital Comixon — это совсем другое, то есть у них нет блогеров обычно. Пиар-агентство, оно либо сотрудничает с какими-то блогерскими агентствами, либо сотрудничает просто с блогерами, с которыми когда-либо соприкасался с точки зрения того, что на других проектах они были, либо подбирает этих блогеров и проходит, и у них есть свои менеджеры. Также важно понимать, что у блогера, несмотря на то, что он работает в агентстве, допустим, на агентство, у него также еще есть свой менеджер для каких-то внутренних заказов, которые не проходят через агентство. То есть это тоже так работает.
А как изучают аудиторию блогеров? То есть понятно, что есть какие-то определенные исследования, там что-то еще, но вот непосредственно как простому маркетологу, пиарщику подойти и понять, это вообще блогер с его аудиторией, не с его?
Здесь довольно все просто, но нужно запомнить самую главную истину, которую я говорю всем клиентам, которые рассчитывают на то, что у них будет куча продаж и куча всего после того, как они поработают с блогерами. Нужно понимать, что блогеры не дают 100% конверсии. Это аксиома. И это важно, это первое. Второе, что касательно именно как посмотреть эту статистику, всегда, когда вы общаетесь с блогером, запрашивайте эту статистику, она у него вся есть, он вам все покажет, это целевую аудиторию, но он может соврать, правильно? Правильно. Мы им обычно не доверяем, есть ресурсы, например, же тот же LiveDune, который платный, ты там смотришь все, что тебе необходимо. Также, помимо различных ресурсов, их много, можно выбрать и не LiveDune, можно выбрать еще что-то, нужно посмотреть анализ конкурентов, что, какие бренды сотрудничали с этим блогером. Изучаешь аккаунт блогера, смотришь, кто, что, как какие имел соприкосновения с этим блогером, в каком контексте, какие охваты это дало и так далее. То есть это уже такой немножко ручной труд, который просто необходимо делать, чтобы было понимание. Элементарно это лучше работает с клиентами, когда ты приходишь и говоришь: ребят, вот у вас модный бренд, классный, крутой, одежды, допустим, вы хотите сотрудничать вот с блогерами. Смотрите, вот этот блогер, у него размещались 12 сторис. И 12 сторис — это как бы крутой известный бренд, мы рекомендуем вам тоже как бы поучаствовать, потому что мы видим, что как бы история пошла хорошая. Мы, конечно, не можем сказать, какие были переходы, потому что UTM-метки как бы доступны тем же 12 сторис только, но мы видим, что охватов это набрало, и человек это подал супер нативно, красиво, классно, круто, и... Ну, это классно бы смотрелось и у вас такой кейс. Всегда нужно смотреть на вовлеченность, на адекватность, ну, стоимость подписчика, естественно. То есть это ты все тоже просчитываешь. Но тоже нужно понимать, что стоимость подписчика, она повысилась. Ну, то есть один к одному рассчитывать уже давно не стоит, я думаю. ER адекватный где-то в районе 3-4, это прям вообще балдеж. А если 2, это тоже допустимо. Главное не опускаться ниже единички. Ну и опять же, этот ER всегда он зависит от масштабности блогера. Чем он больше, тем ER меньше. Чем как бы меньше блогер, тем должно быть побольше ER. Очень много раз бывало такое, когда, во-первых, есть желание клиента, я именно хочу его, потому что я его фанат, и здесь никуда не попрешь и ничего не сделаешь, никак его не переубедишь. А второе, есть, когда ты подбираешь, вроде бы, казалось бы, самую лучшую кандидатуру, но она не дает никаких лидов. То есть такое тоже бывает. И, к сожалению, эта история всегда, когда вы пробуете, всегда вы сливаете бюджеты. Вы можете их сливать 2 и 3 месяца. Такое бывает. Никогда не будет сразу. Ну, может быть, но вероятность мала, что ты попадешь сразу в нужную точку, и все будет хорошо. Просто, я думаю, уже сейчас все рекомендуют пользоваться миллионниками чуть реже, нежели чем ты пользуешься блогерами ниже статусом. Это может быть не только микроблогеры, есть еще наноблогеры, которые работают действительно хорошо. Во-первых, им можно дать что-то за бартер. Если мы сейчас не говорим про крупные бренды, типа, я не знаю, Glory Jeans.
Не избалованные они.
Ну да, они не такие еще избалованные. Им можно подарить, например, тот же бартер, подарить какие-то услуги на бартер, и они тебе как бы сделают эти публикации. Это, наоборот, будет более точечно и более на определенную аудиторию будешь воздействовать. Но здесь нужно понимать, что если у тебя, конечно, какой-то крупный бренд, то это не очень на тебя ложится, нано-блогера. То есть микро — это уже твоя история. Потому что нано — это совсем малютки, это где-то 5 тысяч, 10 тысяч, то есть совсем малявочки. Но они, тем не менее, хорошо работают. То есть у меня, например, был кейс, когда мы по такой системе работали с Тануки, то есть у них есть бренд «Твоя пицца Delivery». Ребята почему-то ее сделали только в Москве и в Краснодаре. Не знаю, почему такая история, но вот они ее там сделали. И, соответственно, мы прорабатывали всех блогеров из Краснодара и дарили им пиццу, и чтобы они размещали в запрещенной социальной сети, будем ее так называть, размещали о том, что они вкусненько поели эту пиццу, и классно было. Там были и те, кому мы дарили пиццу, и они это просто размещали, и мы дарили им, например, не один раз, потому что хорошая была история. И были те, которые мы и дарили, и платили, просто стоимость была не такая, так скажем, высокая, как в Москве.
А вот когда есть агентство, средний бизнес может московский, например, это себе позволить, или крупный бизнес, услуги агентству, а есть большое количество малого и среднего бизнеса, особенно если мы говорим за МКАДом, которые себе не могут позволить услуги агентства, но у них есть в штате какой-нибудь маркетолог или пиарщик. И они решили поиграть с блогерами. Как им быть? То есть им нужно искать, как они могут проверить. Только вот покупая эти сервисы. То есть остальное это получается по тонкому льду простукивать, идти вперед.
Грубо говоря, да. То есть либо сливать бюджеты, что ну, не очень хотелось бы сразу и просто в лоб, либо эта история действительно это пользоваться сервисами, быть насмотренным, то есть насмотренным быть обязательно. Я, например, вот все те же вещи, которые вам рассказываю, это история про то, что я просто ежедневно есть в социальных сетях, именно с точки зрения не того, что я посмотрю там, не знаю, на красивых котиков, а с точки зрения того, что я всегда просматриваю контент, и что сейчас актуально, какие тренды, что есть. Именно по той причине, что у меня, во-первых, есть большой блок SMM, да, который мне просто нужно быть в тренде и понимать. Второй блок, мне нужно понимать, что за блогеры сейчас популярны, почему они популярны, и понимать, куда их можно пристроить с точки зрения своей работы. Соответственно, нужно быть в адженте, я ее так называю. Нужно, естественно, иметь эти сервисы. Они на самом деле недорого стоят. То есть можно вот этот LiveDune, по-моему, где-то на 30 профилей, да, он вам посмотрит. Он стоит 3000 рублей в месяц. То есть какому-то человеку, который на аутсорсе работает, ему на проект это хватит. Он просто может это заложить в проект. Но нужно понимать, что есть и бесплатные такие вещи, просто их нужно искать. Они действительно все равно есть, и можно там временный доступ на 7 дней через почту и так далее. То есть это все можно найти и посмотреть. Можно пользоваться честным словом блогера и запрашивать у них статистику. Это тоже работает, если вы не хотите идти таким способом. Запросите, посмотрите, проанализируйте ее и подумайте. Даже если они что-то там подкрутили, они незначительно подкрутили. Да, вы можете сопоставить профили реальные и статистику, которую они вам прислали. Но по поводу услуг агентства. История про то, что услуги агентства намного дороже, нежели чем штате человек.
Не, я не соотношение стоимость услуг, просто, ну, ты приходишь такой радостный, у меня бюджет, например, 1 000 000 рублей, а тебе говорят, слушай, он говорит, мы меньше 5 000 000 не берем.
Но это не всегда у всех так, у всех разные услуги, просто нужно найти подходящее для себя на самом деле агентство, потому что зачастую агентство дешевле делает. То есть у нас, например, в агентстве есть формат большой базы, которым мы блогеров подбираем, а это как отдельная услуга. То есть она собирается в районе 8 недель, действительно связываются люди со всеми этими блогерами, вам узнают актуальные цены в течение месяца. Мы оставляем контакты этих блогеров, то есть все хорошо. И у нас большая табличка, которая может составлять, ну вот последний раз мы делали на 88 блогеров. И эта стоимость, она абсолютно там оправдана, и она небольшая по рынку вообще в целом.
А какой порог цифр? Ну вот, например, чтобы вы подобрали 10 блогеров.
У нас по-разному просто есть, я сейчас так сказать, к сожалению, вам не смогу, но у всех по-разному. То есть есть те, кто заключаются на, так скажем, абонентку, и в рамках абонентки вы там подбираете себе блогеров, там вам каждый месяц подбирают 10-15, и плюс еще входит история про то, что полное ведение, потом маркировка в том числе на нашей стороне, потому что ничего, опять же, повторюсь, лучше маркировки на стороне агентства нет, потому что, ну, как бы все кабинеты заводятся, и они все есть, и все видны. Есть те, кто начинает только свой путь работы с блогерами, для них как раз эффективна история собрать большую таблицу или, например, давно просто не выходили у блогеров, забросили эту историю, им тоже хорошо бы собрать большую таблицу, чтобы просто оценить рынок элементарно. Там, естественно, не одна ниша, то есть, допустим, какой-нибудь бренд, ну, допустим, той же одежды. Мы делим, естественно, лайфстайл, допустим, потом мамочки какие-нибудь, потом те, кто на хайпе, потом, допустим, региональные, потому что в зависимости от региона, может быть, там что-то находится. Ну, например, по Москве определенные именно, например, в моем агентстве просто мы еще подразумеваем блогера не только с точки зрения того, что это авторский блог. Но блогер — это, по сути, может быть человек, который ведет канал о том, как вкусно готовить. И он там не транслирует свою личность. Это может быть какой-то профильный канал, например, новости Москвы элементарно. То есть это тоже блог, и его тоже можно рассматривать. Вот, то есть я бы, например, рекомендовала в том числе и такие каналы использовать. Вот, например, можно использовать новостные городские московские каналы. И мы, например, рассматриваем всю эту историю в совокупности. И даже мы можем ее рассматривать, что и направить и на Инстаграм, и на Телеграм. То есть часто очень наши клиенты, они любят мэчить историю, посмотреть и Инстаграм, и ТГ. То есть ВК, естественно, мало кто смотрит, но такие тоже есть, кто позиционирование свое выстраивает через ВКонтакте. Но в основном это Телеграм, Инстаграм. Вы как бы это все смотрите, смотрите разные ниши по тематикам, смотрите их цены, понимаете, что Инстаграм стоит намного дешевле, чем Телеграм, потому что Телеграм — единственная платформа, которая, да, осталась у нас такая, скажем, исконно русская, и где довольно много рекламы, естественно, там цены на порядка выше, чем в Инстаграме, если мы говорим у блогеров среднего сегмента. Все это сравниваем, понимаем, куда нам двигаться, какой бюджет заложить, в том числе месячный, и вот это все выстраиваем. И с точки зрения этого таблица помогает. А после уже, например, этой таблицы, вы, например, несколько месяцев работаете с этой таблицей, да, на 2-3. А после уже происходит подбор блогеров снова, опять же, там 15-20 вот в месяц. И обычно, как показывает практика, бренды даже крупные, они реализуют от 5 до 10 максимум в месяц блогеров.
Как понять, что тебе не подходит блогер? То есть есть же какие-то тревожные звоночки, которые могут маркетологу-пиарщику сказать, слушай, у этого лучше не размещать.
Конечно. Они есть всегда. Например, мы статистику смотрим у Телеграма через Тегстат. И там есть, когда ты подбираешь каналы, то есть вот наше агентство делает так всегда, мы подбираем каналы после подборки, когда мы подобрали, мы идем по статистике. и уже вычеркиваем тех, кто по статистике нам не подходит. Это может быть плохая статистика просто, а может быть вот история, по которой точно 100% нет. Это когда Тегостат, он делает такой некий кружочек, то есть там, например, есть кружочек над аватаркой, стоит галочка, написано «точно сертифицированный канал, все хорошо». А есть, когда стоит восклицательный знак и написано «этот канал заподозрен в истории на накрутку подписчиков». Все, я всегда вычеркиваю такие каналы, я их даже не смотрю. Плюс, естественно, если мы говорим опять же про Телеграм, это история про то, что ты смотришь контент, если там каждый пост рекламный, то тоже нет. Это не очень классно. И также есть история, ну как бы, блогеры, так скажем, которые в блэк-листе по своему поведенческому типажу. То есть ты к ним заходишь крайне редко. Ну, например, блогеры, которые очень серьезные инагенты, то есть градации инагентов есть, естественно, ты к ним не ходишь. И те, кто просто себя плохо ведут, были заподозрены в истории, что они там брали деньги, ничего не делали, или делали, но не возвращали вещи с бартера. Одна из недавних историй, которая у нас произошла, нашего клиента. Клиент у нас сам, например, размещал блогеров, он так просто захотел. У него в отделе были свободные руки, они решили воспользоваться без нас. И в том числе к нам клиент потом пришел и сказал, нет, мы больше без вас не пойдем, потому что, оказывается, это так все-таки сложно и муторно, и мы потратили кучу нервов, и теперь хотим плакать. У нас была история, что клиент отправил вещь на бартер, блогеру перед этим подписал договор, перед этим обговорил, что это бартер, перед этим в договоре прописал, что он предмет в аренду. Вот эта история про мужа блогера. Муж менеджера, он все сказал да-да-да. В итоге интеграцию сделали, все хорошо, и после этого пришло время возвращать вещь. А мы уже понимаем, что эта вещь активно в быту, исходя из сторис. Очень сильно в быту. Вот. А рекламная интеграция стоила очень больших денег. 700 плюс за сторис. Но менеджеры начинают наши писать о том, что говорите, ребят, ну мы уже понимаем, что вам как бы это понравилось, наша продукция. Давайте вы тогда хотя бы, мы готовы вам пойти на уступки, а продукция стоит тоже немало. Ну, мы говорим, мы согласны вам пойти на уступки, все прекрасно, давайте тогда вы просто сделаете еще дополнительный там пост с этой же вещью, а мы вам ее оставим. На что нам чудесно отвечал менеджер, и потом мне была прислана эта переписка и показано о том, что да вы можете забирать свои предметы, и вообще они нам не нужны, я же сказал, что я верну, а когда верну, когда захочу, типа, ну вот там такая аргументация, с которой приходится как бы возиться. Я со своей стороны просто уведомила, так скажем, некие пиар-комьюнити, в которых я уведомила имя, фамилию и какие ситуации произошли, просто чтобы на рынке было известно.
Ну, то есть обмен информацией по поводу вот таких не очень хороших блогеров, он есть.
Он есть, но он не у всех есть. То есть не у всех есть доступ к каким-то комьюнити, не все работали в множестве мест по пиару, чтобы как бы обмениваться этой комьюнити, но, естественно, какая-то информация, она доходит. Элементарно, если вы будете читать сводку новостей про блогеров, есть каналы, там, беспощадный тот же пиарщик или ВПШ, но нужно просто читать не только то, что посвящено именно пиару, но и посвящено именно блогерам. То есть это различные группы, в том числе даже ВКонтакте, они до сих пор есть в огромном количестве, ну и в Телеграме вы можете их найти, их тоже довольно много, они все рассказывают, кто и где и что. То есть я не думаю, что кто-то не знал про то, что инстасамка там не любит своих визажистов, которые к ней приходят на бартер. То есть эта история стала сразу известна. Вы о ней будете знать. Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Если будут какие-то истории, вы элементарно можете по этому блогеру погуглить, и вы ее 100% найдете и будете об этом знать. Но с ними просто всегда нужно вести особый вид коммуникации. Первое, это всегда вы заключаете лучше договор, не нужно рассчитывать, даже если у вас бартер, лучше заключить договор, либо убедить клиента, что он готов потерять свой любимый там, не знаю, предмет какой-то, да, который можно подарить. А вообще бартер лучше всегда дарить, я считаю так. То есть это просто дань некого хорошего отношения, то есть элементарно даже когда мы работали и работаем со СМИ, есть редакционный формат, когда мы присылаем какие-то там вещи, они делают редакционный обзор этой вещи, и потом, вот у меня бывали случаи, когда мне редактор говорит, ну что, все, когда вы можете прислать курьера, чтобы вот это забрали? Я говорю, не нужно. Он говорит, ну мне же это тоже не нужно. Я говорю, вы найдете кому подарить? Я уверена. Ничего страшного в этом не будет, как бы оставляйте себе, потому что тогда меня, как менеджера, представитель компании запомнит лучше намного, как положительного персонажа, нежели чем вы будете забирать там последнюю копейку. Просто заложите на это финансирование элементарно. Либо вот еще есть один вариант, который я предлагала прописывать в договорах. Это, например, та история, что мы вам даем 50% предоплаты. Вы, собственно, снимаете, и мы отправляем вам бартер. Вы снимаете ролик, например, это там одежда. Это зачастую это происходит с женщинами из-за одежды. Я честно скажу, история про какую-то технику такое тоже бывает, но в основном это одежда и это девочки, которые, о господи, как мне понравился этот бомбер, или о господи, как мне понравилась эта там лежанка. Бывает история, когда как бы воруют и не возвращают. Поэтому я предлагаю 50% стоимости, прописываем о том, что мы в аренду даем вещи. В случае того, что если вещи понравились, то мы либо не выплачиваем 50% стоимости, вы оставляете себе, либо мы выплачиваем, но вы делаете доп-контент. Естественно, не все на это пойдут, но когда вы понимаете, что есть каким-то блогерам, допустим, риски, допустим, это девочка, которая шопоголик, условно, и вы понимаете это из контента, то лучше постараться это прописать. Если вы понимаете, что с этим блогером все будет хорошо, то можете не прописывать. Но какие-то проблемы в коммуникации, они всегда возникают с менеджерами, потому что менеджеры не профессионалы.
Но чаще бывает, что вы сталкиваетесь все-таки с токсичным блогером или с токсичным его менеджером. Ну, если посмотреть вот так обобщенно на опыт работы. Где больше косяков?
Иногда зачастую бывает, что это токсичный менеджер, естественно, которые устали от того, что им много-много пишут, просто узнают цену и уходят. Для этого менеджеры есть. Когда у тебя 10 тысяч раз спросили, а сколько стоит, и потом не вернулись, и ты должен их пинговать, уровень накала и грустноты, он растет. Но иногда бывает и ситуация обратное, когда очень блогер тяжелый, а менеджер его очень хороший, еще тебя уговаривает, да все будет хорошо, да все будет чудесно, я очень обещаю вам. Но зачастую, к сожалению, это все-таки история, когда тяжелый менеджер, потому что он брат, сват или еще кто-то, который не умеет заниматься документооборотом, не знает ничего про маркировку, как правильно ее делать, не хочет возвращать вещи, ставит цены от балды, и ну, происходят разные различного рода казусы. И самая частая история, которая происходит с блогерами, это когда ты их просишь выложить в определенное время в определенный день или приехать куда-то в определенное время в определенный день, всегда опаздывают. Потому что вот это чувство собственной важности, оно превыше всего, и его никуда не денешь. А зачастую, когда мы хотим подснять где-то что-то, то есть это бесплатное место, бесплатная еда, бесплатная услуга, но она бесплатная только для блогера. Для клиента это потеря денежных средств в любом случае. Какая-никакая, но она идет. И вот этого понимания у блогера нет. И нет понимания, что дальше могут быть на услугу какие-то записи. Нет понимания, что дальше стол этот забронирован, я не знаю. И вот это опоздание все время к тебе приходит твой клиент и говорит, ну как же так? Ну как так? А ты не можешь никак повлиять, потому что ты звонишь тому же менеджеру, а менеджер говорит, она задержалась в магазине, пока выбирала платье. Условно.
Просто смотрела в небо.
Да, просто смотрела в небо или ехала. То есть бывает, конечно, уважительный, в аварию человек попал, еще что-то. Конечно, мы все понимаем. Но, скорее всего, это обычная история про когда безнаказанность, я бы это назвала, потому что иначе это никак не назовешь. То есть пунктуальность, она отсутствует. Они в целом понимают, что скорее они нам больше нужны, чем они в нас заинтересованы. Из-за этого высокая цена, из-за этого неуважительные отношения, из-за этого история про просрочку маркировки, то есть это частая история, когда или про то, что «Ой, мы забыли промаркировать», то есть такое тоже бывало. И поэтому должен быть либо человек, который маркирует, либо агентство, которое маркирует. Но сейчас вот умные блогеры, они, например, разделяют понятие «менеджер» и понятие «менеджер по маркировке». То есть у них, например, есть отдел по маркировке, а есть менеджеры. Менеджеры отвечают за всю коммуникацию с блогером, за креатив, за когда он что приедет, в какие даты что будет выложено и когда будет включено в контент-план. И полностью с вами общается. А дальше он уже общается, этот же менеджер-блогер, он общается с отделом маркировки своим, который говорит ему, что сказать. И он просто уже приходит и рассказывает, заполните, пожалуйста, эти документы, те. Например, у нас так было как раз вот с Лигой, с Димой Масленниковым по Суперстасу, то есть там супер прекрасные ребята, суперадекватные, я всегда их ценю, люблю, уважаю, то есть сколько я с ними работала не один раз, и в разные года и разные менеджеры были, но при этом там все выстроено очень логично, очень понятно и очень качественно. Начиная от заполнения брифа, который заполняет клиент, чтобы на креатив и вот это все, заканчивая брифом, который нужен для маркировки. Но, например, когда у нас возникали вопросы, ребята не созванивались, потому что политика партии такова, что мы решаем все через врача, чтобы все было задокументировано, обезопасивая себя. Тут я тоже их могу понять, но некоторые вопросы, к сожалению, без созвонов не решить. Поэтому мы со своей стороны тоже в агентство наняли менеджера по маркировке, чтобы у нас, опять же, не было такой же истории, что у нас менеджеры ничего не понимают, поэтому у нас есть специалист, который всегда нам все объясняет. И он занимается маркировкой, у него есть все входы-выходы в эти ОРДшки страшные, он этим занимается. У нас есть отдел документооборота, которым дают задания, и они, собственно, занимаются документами, проверяют их на все детали. И у нас есть менеджер, который со всем этим приходит и просто формирует выкладку и следит за тем, чтобы были донесены правильные смыслы, которые доносит наш бренд через блогера на свою целевую аудиторию.
Ну, то есть есть небольшой плюс от этого закона — новые рабочие места.
Ну, грубо говоря, да. То есть они есть. И их, на самом деле, ищут все. Я знаю, что менеджеры такие есть и у Вкусные точка, и очень у многих, и у того же МТС, у него же свое УРД. То есть там отдельные даже УРД. Там не то, что там столько мест для работы.
А часто ли блогеры выкатывают райдеры как звезды?
Ну, смотря на что. То есть, если выйти куда-то, то бывает такая история, что там мне нужно там кофе или там попить, или какое-то место для питомца, с которым я приду, и для него вода. Но прям как звезды, чтобы вот настолько, нет. То есть, скорее нужно сопоставлять графики. Если это какой-то большой выезд, это какая-то история, когда нужно ехать в другой город, там какое-то мероприятие, на этом мероприятии там нужно быть ведущей, то да. Ну, или если какой-то это проект в формате, ну, там, я не знаю, «Орла и решки» снимается элементарный, и тот же блогер в этом участвует, конечно, райдеры будут. То есть все зависит от масштаба проекта. Но если это обычная съемка Reels, поста, сторис, или даже интеграции на YouTube, или даже видеоролика на YouTube, то там будут очень мизерные требования из серии «Просто покормите мою команду». Ну, если это в ресторане, опять же, происходит. Пожалуйста, пусть у меня там будет определенное место, чтобы я мог там уединиться, ну, или там, например, тот же закрыть ресторан, да, на несколько часов, потому что просто это будет удобнее. Это абсолютно адекватное требование, то есть с неадекватными из серии «принесите мне фуа-гра, и я хочу, налить мне шампанского», то есть с таким мы не сталкивались.
Вот возьмем антикризисную ситуацию, например, какой-то бренд хорошо, долго, ярко размещался у какого-то блогера или у инфлюенсера, все было хорошо, а тот потом, ну, зажег, не в ту дверь зашел, в мутабор. И вот бренду что делать? Что это его не касается, потому что это случилось после окончания рекламной интеграции. Срочно запускать другую яркую рекламную кампанию или объяснить аудитории через пресс-релиз, что, ну, он был нашим амбассадором, мы ему благодарны, но не разделяем его ценности.
Тут все зависит от самой интеграции. То есть если вы, там, я не знаю, прорекламировали какую-то косметику у той же Ивлеевой один раз где-то в посте, а потом случился мутабор, то ничего страшного нет, просто не нужно оправдываться, ничего не нужно, ну, вы посотрудничали на тот момент, пока все было хорошо. Как стало все плохо, вы как бы не продолжили с ней сотрудничество, ну, ничего страшного в этом нет. Если история про то, что, допустим, он был непосредственным лицом бренда, как это часто бывает у той же Амоды, лицо бренда Клава Кока, например, да, Амода машина. Если здесь произошло, естественно, нужно срочно снимать всю рекламу, естественно, нужно срочно искать нового амбассадора, объяснять через пресс-релизы и через площадки уровня состав, почему было сделано такое решение и почему как бы это произошло. То есть я здесь считаю нужно. Но опять же, это не нужно делать прям так быстро. То есть можно просто потихоньку начать убирать рекламу, потом скандал подутихнет чуть, потом начать поиск блогера. Как бы вы там пока ищете, выбираете, еще чуть подутихло. Вы там выбрали, на ваш взгляд, лучшую кандидатуру. Вы ее уже представляете, и можно даже во время представления не говорить уже о старой. Просто сказать, ну, время прошло, все поменялось. И у нас новый представитель, потому что он лучше намного, чем вот тот, на наш взгляд. Тут еще очень многое зависит от самой позиции бренда. Есть те, кто боятся, как бы, закона, а есть те, кто действительно считает, что так правильнее убрать. Вот у меня, например, позиция, что действительно правильнее убрать, потому что, когда ты делаешь некоторые вещи, ты должен понимать силу своего слова. И это не касается только какого-либо блогера, это касается любого человека. А если ты занимаешь определенную должность в мире, то у тебя должны быть определенные на тебя возложенные обязанности. И ты не должен вести себя определенным образом. Естественно, вот этот весь, так скажем, разврат, который произошел в Мотоборе, то, что он происходит, ну, мне Мотобор вообще сам по себе не близок. По их вайбу и тому, что там происходит, для меня я это все считаю неправильным, потому что, ну, есть заведения получше и поприличнее, и то, что сделали, умные люди туда не пошли. Очень хороший пример — Иду Галич, я ее обожаю. Это блогер, который для меня очень близок по наружности, по менталитету и по тому, как она себя ведет. И, например, ее также звали на эту же вечеринку, и элементарно она туда не пошла, потому что это не про нее история. Для нее эти хихоньки-хахоньки уже не интересны. У нее есть ребенок, за которого она отвечает, у нее есть родители, за которых она отвечает, и проекты, и в том числе люди в команде. То есть про это тоже не стоит забывать. У каждого блогера крупного больше 10 человек в команде, за которым тоже нужно кормить семьи. Поэтому вот она туда не пришла. Это была как бы хорошая история. А вот, например, Филипп Киркоров у нас пришел, потому что он...
Не в ту дверь.
Да, не в ту дверь зашел.
В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь.
Потому что он надеялся на то, что это наоборот соберет больше просмотров, наоборот ему будет хорошо, но ставка не сыграла, как говорится. Такое тоже бывает. А вот Лолита пришла, потому что ей по кайфу было прийти, не потому что там она что-то рассчитывала на какую-то историю.
Все, что не некролог.
Человек мог ошибиться, главное ему дать понять, что он ошибся, и он, естественно, не сразу же поймут и сразу пойдут извиняться. Почему? Потому что это их хлеб. Если его завтра не будет и их отменят, то у нас их отменят очень жестко. Сразу. То есть им даже никто не позволит в случае чего вернуться. У нас такие кейсы есть. Поэтому как могут сейчас замаливают свою репутацию, и как бы я бы просто убирала, чтобы, опять же, у бренда не было рисков. В плане того, что там происходит у блогера, это дело блогера, но просто, пожалуйста, выбирайте достойных людей. То есть, например, вообще в целом китайцы хорошо выбирают людей. То есть, например, Амода, она выбрала Клаву Коку как главного амбассадора, а Exit выбрал у нас Гагарину. То есть они идут по хорошим, красивым певицам, которые полностью как бы относятся к истории именно с господдержкой. Те, кто выступают там на каких-нибудь ВДНХ, да, мероприятиях, не знаю, в ВК-фесте в том же. Не говорю, что это правильно-неправильно, говорю про то, что это люди с, ну, Гагарина и Клава Кока с идеальной репутацией на рынке. С этим как бы не поспоришь. То есть среди них казусов никаких не было никогда замечено. С начала карьеры по сейчас. И это действительно абсолютно правильный выбор. Просто не нужно гнаться за каким-то хайпом. К Альфа-банку никаких вопросов нет по поводу того, что, ну, был у них Моргенштерн, сейчас у них не Моргенштерн.
Ну, они хороший антикризис врубили, они сразу его убрали, где только можно, и запустили не менее яркую рекламную кампанию, чтобы переключить внимание.
Ну, вот это хороший пример, как нужно как раз делать вот в таких историях. Та же история у нас у Ургант тоже какой-то банк был, по-моему, может быть, и Альфа.
Тинькофф, кажется, у него был.
Или Тинькофф. Ну, в общем, они также переключают, они делают это правильно, они просто делают... убирают тихонько, потом выжидают и потом делают какую-то новую яркую историю. Вот. И ничего страшного. Пожалуйста, очень важно, следите за маркировкой всегда. Это самый важный момент сейчас. И нужно понимать, что, как говорит ФАС и ФНС, как понять, реклама это или нет, сядьте и поговорите честно с собой, а вы считаете, это реклама или нет. И тогда любой как бы вопрос, реклама это или нет, будет ответ реклама, правда?
Вот. Подбросьте монетку.
Да, подбросьте монетку, поэтому на самом деле это очень важно, потому что сейчас у нас происходит история, что будут жалобы, и очень удобно будет бренду-конкуренту на вас пожаловаться. Поэтому очень настоятельно рекомендую всем следить за этой маркировкой, проверять ее, проверять помесячно, следить за блогерами, потому что они могут не удалять посты, когда должны были их удалить. То есть сейчас важна еще информация, что очень часто сейчас мы маркируемся и публикуемся на энное количество времени. Обычно это месяц и либо 3 месяца. Больше не публикуют, потому что не хотят много отчитываться, потому что поток большой. Да и сам клиент не хочет тоже так же отчитываться за это платить. платить. Если вы думаете, что бартер – это не реклама, это тоже реклама. Поэтому вообще, по-хорошему, бартер тоже нужно маркировать, тоже нужно заключать договоры, тоже платить налоги. То есть вы платите со своей продукции налог, а блогер платит налог с размещения. Тоже важный момент. Всегда думайте перед бартером, какой бартер и как вы его будете подавать, потому что на него тоже могут пожаловаться и будут совершенно правы. И, собственно, главная мысль, которая важна, если вы у блогеров публикуетесь без маркировки, без договоров, просто потому что так хотите, такие люди до сих пор есть, просто не используйте ссылки на бренды. Просто не используйте. Старайтесь нативно говорить, но не используйте ссылок, потому что за ссылки как раз прежде всего вам прилетит. Думаю, это самые важные мысли.
Специально в каждом выпуске подкаста в конце я рекомендую книги, которые вы можете почитать. Так и в этом выпуске. Книгу Дерека Томпсона «Хитмейкеры. Наука популярности в эпоху развлечений» рассказывает, как переступать через шум и почему некоторые контентные вещи и реклама брендов становятся более заметны, чем другие. Одна из немногих книг про инфлюенс-маркетинг Евгения Гордиенко «Инфлюенс-маркетинг. Как правильно работать с блогерами». И Имшинецкая пишет большое количество интересных книг по маркетингу, и есть книга, которую я вам рекомендую, «Маркетинг как сериал. Истории, которые ждут». Артем Сенаторов написал «Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях». Классическая, хорошая книга западного автора Мара Эйнштейн «Реклама под прикрытием. Нативная реклама. Контент-маркетинг и тайный мир продвижения в интернете». Ну и книгу, которую многие плюются, она провокационная, но мне она лично очень понравилась. Книга Райана Холидея «Верьте мне, я лгу». Спасибо, что погрузились с нами в мир инфлюенс-маркетинга, нетворкинга и работы с селебами и блогерами. Мы постарались обсудить, как это происходит и какие есть риски у этого процесса, когда вы размещаете заказ на контент у популярного блогера или лидера общественного мнения. Рисков много, и сломаться может все и вся, но среди исполнителей много нормальных и хороших контент-мейкеров. Вам просто нужно аккуратно и осторожно собрать их в свой заветный список или папочку и следовать закону о тегировании рекламы. Мы есть практически на всех платформах, а еще во ВКонтакте и Телеграме. Делитесь нашими выпусками со своими коллегами и друзьями. Пока-пока.
Всем всего доброго.